Добрый вечер, уважаемые. Это «Экстракт». Ну, сегодня совсем немного, но, тем не менее, кое-что есть. Скажу я вам, что вообще всякие эпохи великой крови обычно приходят на очень мягких лапах. Будущие глобальные беды, они впитываются в жизнь незаметно, становятся ее привычной, а потом уже даже и обязательной частью. И попав туда, во все клетки жизни, они начинают разрастаться, бешено разбухают, а потом уже рвут жизнь в клочья. По крайней мере, всегда так было. Это, знаете ли, как та самая экзотическая и миленькая ящерица с рынка, которая быстро или не быстро вырастает в варана и жрет владельца вместе с одеялом, телефоном и тапками. Вот человечество с его тупым культом героики, такой же преступной культивацией войн, религиозностью, оно настолько глупо, что оно этих уроков не усваивает. А историки, увы, преимущественно бездарные и лишены пространственного мышления. Они излагают все хронологии, как будто бы все носят какой-то рог, или что эти беды вдруг одномоментно возникают по воле неких личностей, которые вот взяли, родились и начали кровавить мир. Увы, все это не так. Беды, особенно большие, они всегда эволюционируют. И в детстве они могут выглядеть, в детстве беды, да, могут выглядеть так же умилительно, например, как выглядел трехлетний Гитлер с бантом и кисточками, как будущий художник, как маленький кудрявый Ленин, как крохотный Чингисхан, который сосет сырую конину, всунутую ему в двухлетний ротик вместо пустышки. Но, к сожалению, история не наука, она не позволяет вычислять вероятность большой беды. Она не позволяет, не подсказывает, скажем так, тех примет персонажа, при появлении которых вот эту милую ящерку неизвестной породы и вида лучше сразу погрузить в формалин и превратить в почтенный анатомический препарат. Ну вот к чему я клоню? К тому, что является ли Маск, Трамп и прочие нынешние солисты политики такими еще маленькими ящерками, никто точно сказать не может. Они пока не развернулись. А когда они развернутся, то и говорить уже будет поздно, да и, скорее всего, нельзя. Но вообще, конечно, очень велика вероятность того, что наступает эпоха зла. Причем такого, что даже Путин будет разжалован из всемирных упырей в мелкого вампиришку. И этот мелкий вампиришка уже будет за Трампом таскать чемодан. Теперь за Трампом. Вот начинается ли эта эпоха зла? Эпоха великой крови и передела мира? Непонятно. Приметы весьма скверные пока на каждом шагу. Видим, что Маск, видим, что Уоллс в Конгрессе уже всерьез обсуждают планы интервенции в Мексику. Да. Под предлогом того, что необходимо разгромить Синалоа и Халиско. Это два конкурирующих крупнейших наркокартеля Мексики. Разумеется, президент Мексики господин Обрадор, уже возрыдал по этому поводу. Но, тем не менее, мы слышим абсолютно отчетливые разговоры про необходимость американского вторжения. Вместе, и это все еще в прикуску, с весьма тревожной для человечества риторикой про Панамский канал, Гренландию, Канаду. То есть слова ощутимо запахли кровью. И кое-где она с этих слов уже капает. Впрочем, надо сказать, что Трамп пока никого не бомбит. Трамп просто ревет с трибун, как подрастающий ящер. А все пока умиляются. Ну, а вот русский упырь, кремлевский, он вовсю резвится, как вы знаете. Трудно сказать, насколько возможен альянс Трампа и Путина. В принципе, возможен. Но пока что Путину предлагается уж очень жалкая роль. По крайней мере, сегодня Трамп опять вымыл Путиным пол. И не отжимая, бросил, плюхнул его обратно в ржавое ведерко путинского БРИКСа. Ну и в этом была умышленная демонстративная жестокость. Очередное понятное указание кремлевскому упырю на его истинное место. Что ж произошло? Ну, всем памятно путинское хвастовство по поводу того, что будет создана новая антидолларовая всемирная валюта БРИКС, которая станет главенствующей на планете. И долгое время идея этих всемирных денег БРИКС была пунктиком Путина. Он всюду о ней трубил, он даже напечатал сигнальные образцы БРИКСовских купюр и победоносно шуршал этими купюрами на саммитах. И все эти экзерсисы упыря с купюрами, они есть на десятках видео и в сотнях интервью. Но то, что называется, случилось страшное. О путинской затее с БРИКСовскими дензнаками узнал Трамп. И тут-то начался ад. И Трамп рявкнул, разумеется, что никаких БРИКСов. И он рекомендовал Трамп всем, у кого оказались на руках эти забавные купюры, засунуть их поглубже себе в задницу. Иначе, ну, там, 100-процентные пошлины, санкции и прочие возможные кары. Примечательно, что на Трампа фрык оперативнее всех отреагировал Путин. Он первым встал в позу описавшегося пуделя и заявил, что у него в мыслях никогда не было ни о каких конкурирующих с долларом дензнаках. Перепуганный Песков тут же взволнованно жевал ус и тоже публично клялся, что никогда, никогда, никогда Кремль не помышлял ни о какой новой общей валюте. Конечно, это было весьма и весьма все унизительно, но Путин это унижение пережил на удивление легко. Наличие вот этих сотен официальных видео, где он шуршит купюрами, его самого не смущает. Он тут же говорит, что их там нет, нас там нет, и вообще ничего такого не было. Впрочем, он быстро утешился. Русские разбомбили Одессу. Причем бомбили прицельно самый ее центр. Живописный центр, пленительный центр, легендарный центр. Бомбили без всякого смысла, эффекта и результата. Но это вот по здравой оценке. Действительно, никакого военного смысла эта бомбежка не имела. Легенда о Буданове, который как маленький дурачок останавливается в гостинице в центре Одессы, она возникла уже позже, чтобы хоть как-то объяснить этот дикий налет орков. Ну, может быть, он объясняется гораздо проще. Вполне возможно, что, наблюдая бомбежку исторической части Одессы, оргазмирует Путин, конвульсирует от наслаждения, топчет ножками и стыдливо хохочет. Я понимаю, что это парадоксальное объяснение причин одесской бомбежки, но оно единственное и пока что самое вероятностное. Ничем другим этот маразм объяснить нельзя. Понятное дело, что Путиным движет не только его садизм, но и тупая жажда разрушительства и засвинения всего. Но это логично, потому что стандарты русского мира, они требуют руин, помоек и слез. Впрочем, Путин, Россия отмечают обрушение крыши в одесской гостинице «Бристоль» как какую-то свою крупную победу. Ну, они потеряли связь с реальностью. Они не понимают, что то, что они считают победами, там захваченные, оккупированные поселки, разбитые гостиницы или вот как только что пришло сообщение в ленту, о ударе по школе в Судже. Сейчас посмотрю, уточню, что там разбомбили, да. То есть это не подвиги, это не победы, это усугубление и вины России, и ее позор. Позора, за который она платит бешеную цену. Позор, как выясняется, тоже может быть достаточно дорогим. Но так как Путин считает свои победы, так и Чикатило каждую из зарезанных девочек мог бы записывать в свои победы и подвиги. И вот, кстати, посмотрите, там на видео тяжелое, но необходимое для объективных представлений, видео того, что происходит в Полтаве. Это надо видеть. А следствие тоже одно из путинских выходок. Там орки убили семью в Полтаве. Но посмотрите одновременно, как мир уже полностью адаптировался к крови, слезам, бедам, научился игнорировать так называемый негатив. Причем этот негатив уже, по-моему, одинаково легко переваривается в любых масштабах и количествах. Ну вот, опять-таки, в телеграм-канале, на который надо идти и подписаться, там фронтовая хроника. И я показываю нарочито, специально показываю только русскую, только сделанную самими же русскими из русского расположения, чтобы не было ощущения того, что это некая постановка Украины. И там видно, что вот иллюзия – это штука прекрасная, конечно, но она хороша для церквей, других диснейлендов и всяких ЗАГСов. В деле войны иллюзия абсолютно неуместна. И всем в Российской Федерации, кто потек на деревянные миллионы, готов подписать контракт с Министерством обороны, полезно опираться все же не на теле иллюзии про СВО, а на реальность. Ну, конечно, о вкусах не спорят. И везде есть желающие побыстрее стать гнилыми трупами, наполниться опарышами, завонять и уставиться пустыми глазницами в украинское небо. Но любителям таких ощущений контракт и СВО действительно доставит массу удовольствий. Но он поможет осуществить все планы и все мечты. Опарыши будут крупны и настойчивы, и вонь будет невыносима. Но вот всем прочим, кто не ставит себе именно такие цели в жизни, надо понимать, что вот то видео, которое у меня размещено в канале, это крошечный участок фронта, 0,03%. его, ну, возможно, там миллионная часть, ничтожный фрагментик. В реальности вот именно так, как это показано на видео, выглядит тысяча километров линий соприкосновений и этих фарш-бросков. И это тысяча километров сплошь завалено русскими трупами, подсчет которых невозможен. В украинских полях, руинах, в лесополосах лежит не меньше 500 тысяч никем не учтенных мертвых русских тел. Контракт? Контракт, он гарантирует добавление туда и вашего трупа. Смерть будет мучительной, позорной и совершенно бессмысленной. И мы видим, и к таким бедам, к таким бедствиям, которые казались еще немыслимыми 5 лет тому назад, которые бы поставили на уши весь мир, мы видим абсолютное равнодушие и нежелание их знать. И посмотрите, у меня там очень хорошее выступление Нардепа Гончаренко, который, то, что он заседает в Европарламенте и обращается к евродепутатам, объясняя, что смерть Путина – это минус 30 евро за электричество каждый месяц для каждого немца, это минус 100 евро на автозаправке для каждого венгра, это минус евро на каждый круассан во Франции. Вот так будет жить Европа и мир, если Путина не станет. Но в России понятно, что блага были бы еще шире и еще больше. Но вот вроде бы он на пальцах объяснил предметно, жестко и предметно объяснил все простые преимущества. Но, ох, все умиляются экзотической зверюшкой, ящерицей и в данном случае Путиным, и воспринимают реплики нардепа как эпатаж и экзотику. Тем временем Путин, хоть и пришипевшийся, конечно, пришипевшийся немножко после позора с бриксовскими деньжатами и окрика Трампа, он как-то не показывает, вы знаете, желание умирать или прекращать войну. И его путинский аппарат, Госдума, Совет Федерации одну за другой штампуют инициативы, которые имеют только одно объяснение. Вечная война. Вечная война, в которую будут втянуты и те, кто даже еще не родился. Поразительно, что всерьез дамы в Совете Федерации, люди, которые вроде бы обязаны понимать, учитывать, рассчитывать и чувствовать стоимость жизни, они немедленно вписываются в самые дикие проекты. И вот там, посмотрите в телеграм-канале, есть драматическое видео о том, что необходимо вернуть в школы ночные дискотеки. Возвращение в школы ночных дискотек, водки, премирование залетевших малолеток дополнительными баллами на ЕГЭ, ну, там, разумеется, запрет контрацепции, это, конечно же, меры, оправданные для преодоления русского демографического бедствия, но явно недостаточное. Необходимо, разумеется, в классах будет заменить парты койками. И вот без этой логической точки, без замены парты койками, весь комплекс усилий не даст того всплеска, о котором мечтает Кремль. А Госдума, то, что называется, раскрыла карты. И единственное, на кого осталось ей ставить, это на малолеток. Это последний шанс режима, потому что мы наблюдаем то, что дамы постарше и поумней прислушались к этой рожальческой истерике власти и затворили лоно свое, сообразив, что их хотят использовать подлейшим образом. Режим ведь попытался взять их за горло и матку. Пропаганда грозно напоминала неразумным теткам, что женский пол, конечно, может иногда пользоваться своими грудями и всем остальным, но все это богатство на самом деле принадлежит Путину и должно послужить Отечеству для изготовления будущих мертвецов, то есть рядовых сержантов и полковников. Но и это не сработало. Провалил миссию и Гундяев, который пообещал, что православный напор уж что-что, а он сделает всех женщин России тюбиками для выдавливания детей. Ну, непонятно, что еще, кроме малолеток, может отмочить режим. Пока у него действительно ничего не получается. Но вот этот все равно, тем не менее, не стихает психоз об обязательном превращении барышень в свиноматок. Причем вы понимаете, да, что свиноматки ведь они могут за один раз отделаться от выполнения своего долга. Хрюшка может за раз родить десяточек поросят и закрыть вопрос. Исполнив свой долг перед мясокомбинатом, она может заняться образованием, карьерой и личной жизнью. На все про все у Хавроньи уйдет 150 дней. А вот россияночки для успешного превращения в свиноматку и опороса 5-7 головами потребуется, ну, где-то от 9 до 13 лет. При том, что помимо этого, разумеется, еще и укрепляется система государственного стратегического вранья. Она укрепляется именно так, как будто бы Путин собирается воевать вечно. Есть такой русский Геббельс, господин Мединский, он одно время был министром культуры, затем он стал помощником Путина, и вот выяснилось, что господин Мединский теперь станет новым председателем Союза писателей. Да, есть разновидность птиц, которые делают себе гнезда из собственного дерьма. И в этом смысле, конечно, Мединскому очень хорошо, потому что он долго и тщательно из своего сооружал Союз писателей Российской Федерации, выкакивая каждый год 120-150 бородатых мракобесов-графоманов. Практически все нынешние литераторы России – это его порождение, его духовные дети, его креатуры. И вот к 2025 году из этих православных шизиков слепилась конструкция, уже способная принять в себя и тело самого отца русской лжи Мединского. И в ней Мединский сможет комфортно откладывать, высиживать свои новые ядовитые яйца. Недавно он выкатил, кстати говоря, 3 новых сияющих яичка. Это учебник военной истории России в 3 томах. Это изумительная, конечно, книга. Изумительная по концентрации вранья. А даже враньем в ней являются и выглядят, и являются, и фальшью, даже запятые. Вообще, Мединский – это тот редкий случай, когда ложь имеет не только имя, но и фамилию. Тут задают вопрос, какие же птицы делают себе гнездышки из собственного дерьма. Есть 2 вида птицы-носорог. Птица-носорог – это весьма живописное, жизнерадостное существо, имеющее такой огромный нарост на носу, на клюве. У Мединского тоже есть огромный нарост на клюве, это его голова. Вообще птицы очень часто используют всякие фантастический материал для постройки, если не ошибаюсь, вьюрки добавляют в свои гнезда хабарики, добавляют, ищут и добавляют в свои гнезда окурки для того, чтобы избавиться от паразитов, дезинфицировать никотином и другими составными ингредиентами, скажем так, сигарет. Так, это вьюрки мексиканские, если не ошибаюсь. Ну ладно, понимая шутовскую репутацию Мединского, ему в пару подбросили алкоголика Медведева в надежде на то, что эти два клоуна вместе заставят все-таки не ржать, а оплакать. Мединский взялся курировать вопросы блокады, они опять и опять воскрешают эту тему. Они ставят по кляпах безграмотных бабок, наряжают их в платки и фартуки сороковых и раздают те блокадные пайки, которые получали те, кто не служил там в МГБ или в обкоме партии. Обком, как вы помните, во время блокады Ленинграда жрал в три горла и жирел. И возникает опять вопрос, а зачем это помнить? Зачем это все помнить? Зачем постоянно ворошить эту блокадную память? Чтобы ненавидеть кого? Немцев? Но там поколения сменились. Да, гитлеровцы были бедствием, но народы для того и содержат власть, чтобы в нужные минуты эта власть могла бы любому бедствию противопоставить силу, разум, технику. А вот тех, кого следовало бы ненавидеть за блокаду, русские даже в мыслях тронуть боятся. И это прежде всего Сталин. Сталин, который получал ежемесячно зарплату за то, чтобы ничего подобного бы не произошло. Сталин, который не смог создать боеспособную армию, который не смог снабдить ее оружием и современной по тем меркам техникой. Сталин, который обманулся в том, какие помыслы и замыслы в реальности были у гитлеровской Германии, который не имел снабжения, который передушил из-за своей маньячной злобы всех специалистов, чем сделал все, чтобы блокада действительно состоялась. Так, ну, из Беларуси есть новости. Там близится воцарение Лукашенко. Белорусы на этот раз удивительно легко пережили выборы. Свершилось смирение со злом. Беларусь прогнулась, показав, что, в общем, жуткий урок 2020-го усвоен. Для этого оказалось просто достаточно пересажать и убить, и запугать все живое, все успешное, все мыслящее. И это, кстати говоря, еще один очень глубокий капкан, страшнее, чем страх, смертельнее, чем смерть. Посмотрите, ведь вроде бы там всем все хорошо. И это устанавливает некий крайне опасный знак равенства между комфортом и диктатурой. А действительно, Лукашенко. Ну, чем он не царь для запуганного, усмиренного народа, занятого только подсчетом картофелин и вечным дрожанием? Ну, страхом еще за кредиты. Лукашенко обеспечивает тот минимум незатейливых процессов, что без приключений и болей позволяет Беларуси оставаться страной-овощем. Вроде бы все при этом выигрыши. И Лукашенко имеет власть, к которой маниакально стремится. Ну а страну-овощ не беспокоит ни лишние мысли, ни лишние тревоги. Есть забавные подробности, выяснилось, наконец, что такое истинная русская культура. Это, оказывается, идеально бессмысленная примитивная песенка «Сигма-бой». Она, как, впрочем, и вообще все истинно русское, сбацано по параметрам самой дешевой западной эстрады. Там три прихлопа, два прихтопа и бредовый текст. Глупее даже Бузовой или Прилепина. Но вот под веществами этот сигма-бой заходит и помогает зумершим трясти грудями на танцполе. Текст этой песни я вам зачитывать не буду, вы, вероятно, ее уже слышали. Проникнув в западные тиктоки, она была замечена, подхвачена европейской школотой, на песенку разбурчались в Европарламенте, призвали запретить. И тут же из МИДовской норы на Европарламент окрысилась Захарова, которая объявила это бурчание клинической русофобией и попытки отменить великую русскую культуру. Ну, и вы знаете, да, там она говорит про клиническую русофобию и про ненависть к России, про попытку отменить высокие образцы русской культуры. А вы знаете, в том, что она говорит, в этом вое есть рацио, потому что это действительно русская культура. Другой никакой культуры у России нету. Так вышло, что вся... Ну, это просто как бы предел деградации, но при имеющихся потенциалах создания каких бы то ни было культурных, скажем так, продуктов, ничего большего и ждать не следует. Но ничего нового. Так уж вышло, что вся русская культура подражательна, и ни единого шанса самостоятельной у нее стать нету. Она всегда и была, и будет лишь тенью западной культуры, которая повторяет все движения хозяйки, все движения оригинала, все ее тенденции, моды, открытия, закрытие и запрет. Это касается не только музыки, но и литературы, архитектуры, живописи. Как вы сами понимаете, в России не изобретали ни нот, ни рифм, ни романных форм. Поэтому великая русская культура минус западное влияние – это лапти, там, татарская балалайка и сортирчик из двух пней. В этом ничего нет унизительного, страшного или трагического. Там и Австралия, и Новая Зеландия, и Соединенные Штаты. Это все в прошлом тоже, как и Россия, дикарские страны. Они не имеют своей родной подлинной культуры, и тем не менее они творят жизнь на зависть всей планете. Ну вот у меня еще в телеграм-канале, посмотрите, больше всего и наибольшее воодушевление вызвало фотография собаки Арвин, которая приехала, которая преодолела тяготы чудовищного пути. Ее эмиграция была долгой, сложной, и мы с ней действительно не виделись 3 года. Для нее это были 3 года пронзительной тоски и, вероятно, ежедневного ожидания звуков знакомого голоса и там, облаков табачного дыма. Меня просили показать видео встречи. Не могу, потому что не секрет того, что, в общем, Европолиция весьма и весьма тщательно меня охраняет. И там действительно присутствуют люди, лица которых показывать нельзя. Более того, в общем, у всех этих лиц в момент нашей встречи глаза... Доложу я вам, конечно же, на мокром месте. Вот я крепился, а полицейские плакали. Вот, собственно говоря, и все. На сегодняшний день заказывайте. Опять приехали книжки. Я опять их демонстративно выложил на камин. Книжка «Происхождение гениальности и фашизма», которая легко, понятно и просто объяснит вам, самое главное, там вот это все... Нет, эти не велено показывать. Вот дай мне оттуда, пожалуйста. Эти тоже будут. То есть эти не... Да, там есть замечательная фраза, что вся история человечества – это история неудачной попытки преодолеть закорененный в природе человека фашизм. Вот и все на сегодняшний день. Слава Украине! Живе, все равно живе Беларусь! И понятно, что она когда-нибудь освободится от этого чудовищного морока и будет выведена из своего овощного состояния. Вот, собственно говоря, и все на сегодняшний день. Ой, вот тут Арвин зачем-то мне лезет. И сейчас приготовьтесь, что может опрокинуться прибор. Нет, она уже все под столом, началось обрывание микрофонов. Это не лицо, это затылок. Вот она, да.
Ну, не влезть просто.
Нет, ей не влезть. Она, не забывайте, что она огромна. Она огромна и заняла все пространство под столом. В общем, я прощаюсь, если завтра не... Да, все подробности всего. Все падения самолетов. Все подробности бомбежек. Все это у меня в телеграм-канале Невзоров, на который, в общем, всегда имеет смысл подписаться.
Все хотят ее видеть просто.
Да, все ее увидели на фотографии. Вот она, да, тут живая, огромная, заполнившая все пространство вот под столом такого размера. И ей уже, пожалуй, не вылезти без обрыва микрофонных проводов. Поэтому я с вами прощаюсь и сейчас буду спасать микрофоны. Все. Обнимаю вас. До свидания. Пока. Чего?
Мышки.
Чего? Мышки. Что хулиганит?